завершающая часть лекции – это непосредственно рассказ о типах кораблей, которые были в Советском военно-морском флоте, и катеров, которые строились в годы Великой Отечественной войны, что они собой представляли. Ну, про корабли первого-второго ранга я уже кратко сказал. Это все были те же самые корабли и те же самые проекты подводных лодок первого-второго ранга, которые строились вот по программам там, второй, третьей пятилетки. Ничего принципиально нового там достроено и получено не было. Там подводные лодки 15-й серии, они были заложены в октябре 1938 года. Вступили лодки, да, там, и начали участвовать в боевых действиях в 43-м году впервые. Но все равно проект сугубо довоенный. Проект эсминца-30, вот один собрали к марту 45-го года. Но с сентября 44-го года Черноморский флот уже не участвовал в боевых действиях. Он вышел из состава действующей армии.
Поэтому... А на Балтике не было, да?
На Балтике все эсминцы проекта 30 были достроены уже после окончания Великой Отечественной войны. Поэтому, в общем, говорить особо не о чем. Корабли третьего ранга. Значит, годы Великой Отечественной войны, вот эти вот 88 кораблей третьего ранга, это тральщики и большие охотники за подводными лодками. В основном они. Значит, был достроен один тральщик-фугас, типа в Ленинграде. Было построено два турбинных больших тральщика по 1000 тонн проекта 59, которые по программе Большого флота должны были где-то там линкоры в океане обеспечивать от мин. Но корабль 1000 тонн водоизмещением. Куда его выпустить? В Финский залив. Его постигнет та же самая участь, что постигнет эсминец, потому что он размером почти с эсминец. Почему их не выпускают? Мы уже говорили вот в предыдущей лекции про прорыв Заигеля в конце 43-го года, что там только лишь катера-тральщики могли действовать. И то они подрывались на минах, потому что немцы ставили мины, начали ставить мины с поверхностной антенны. Куда там плавать кораблю с осадкой более 2 метров? Просто был бы ненужной жертвой. Поэтому, естественно, хотя эти тральщики были достроены, они в боевых действиях практически не участвовали. Нет, понятно, что если ты стоишь на якоре в Ленинграде, над тобой пролетает немецкий самолет, и ты открываешь зенитный огонь, ты участвуешь в боевых действиях. Но я имею в виду, как тральщики, они в боевых действиях не участвовали в активных операциях флота в этом плане. К сожалению, то же самое можно сказать и про большие охотники проекта 22. К началу войны корабли этого проекта строились на вот этом вот заводе в Зеленодольске. Первые два были сданы в конце 41 года, которые были в высокой степени готовности. Ну, было еще у пограничников один или два корабля на Балтике до начала Великой Отечественной войны, но они в 41 году погибли, там один в Таллинском переходе, со вторым толком непонятно. То есть, про это ну, только упомянул, чтобы... В комментариях не написали, что вы типа не знаете, что у нас проект 22 существовал еще в 41 году. А так вот, остальные сдачи Зеленодольского завода там, в 41 и 42 году, они вошли в состав Каспийской флотилии. Они принимали участие там, в сопровождении танкеров по Каспию в конце 42-го, начале 43-го года, отбивали атаки самолетов. Но подводных лодок противника там не было, естественно. Поэтому, как большие охотники, они не применялись. Они применялись просто как эскортные корабли. Вот. И только лишь летом 44-го года они, как я уже говорил, были переведены на Черноморский театр, где составили дивизион больших охотников. И вот с июня по август 44-го года действительно там было несколько столкновений с немецкими подводными лодками. Ну, все равно их было очень мало, по пальцам пересчитать, но ярко себя эти корабли никак не проявили. И с апреля 44-го года, кроме того, вот по постановлениям конца 41-го года, о которых я говорил, строительство этих больших охотников, помимо Зеленодольска, было развернуто на вот 402-м заводе в Молотовске, на севере, и 199-м заводе в Комсомольске-на-Амуре, на Тихом океане. Но на Тихом океане не сдавались уже все после окончания Великой Отечественной войны. А в Молотовске успело несколько кораблей, начиная с апреля 44 года, вступить в строй Северного флота. Тоже участвовали в сопровождении наших конвоев прибрежных у берегов Кольского полуострова в конце 44-45 года. Но ни одного случая, где этот корабль смог бы обнаружить и эффективно атаковать немецкую подводную лодку. А лекцию про немецкие подводные лодки мы уже, к счастью, провели. Нет. В общем, почему так произошло, я чуть остановлюсь позже, когда... Там про наши малые охотники буду говорить. Но самым вот из кораблей третьего ранга удачным проектом оказался проект тральщика 253L, так называемый «Статонник», которые были спроектированы и строились в блокадном Ленинграде. Управление кораблестроения сначала не поняло, зачем нужен вообще такой корабль с такими скромными боевыми возможностями и водоизмещением. Но командование Балтийского флота как раз обосновало, что вот на Балтике сложилась такая обстановка, и нам они нужны. И вот они с конца 43-го года начали вступать в строй, и уже с лета 44-го года активно принимали участие в троллении в Финском заливе. То есть, это был корабль, грубо говоря, аналог немецкого румбота. 100 тонн водоизмещения, около 14 узлов скорости, там 45-ки, а главное, набор тралов, включая тралы неконтактные. Значит, первая серия этих кораблей могла использовать неконтактные тралы только в паре. Потом проект несколько изменили, установили новые дизели и дизель-генераторы. Все это было, естественно, сугубо ленд-лизовски. И уже корабли второй серии могли самостоятельно по одному тральщику использовать неконтактный трал. Они были, ну, можно сказать, вполне успешными. И можно только лишь сожалеть, что подобного рода кораблей наш военно-морской флот не производил с довоенного времени. Потому что, в общем-то, проблема лежала на поверхности. Между тральщиком типа «Фугас», который водоизмещением там 550 тонн, и катером-тральщиком, который 17 тонн, у нас вот в этом вот диапазоне ни одного трального корабля не было. Осадка их принципиально разная. Кто будет уничтожать мелкопоставленные мины? Поэтому корабль этот удачный, но очень сильно задержавшийся по времени в своем создании.
А зенитки на них не ставили, да?
Нет, на них стояло соответствующее зенитное вооружение, там крупнокалиберные пулеметы, но к тому моменту, как мы уже говорили, уже Люфтваффе не создавало больших проблем для Балтийского флота. Что касается торпедных катеров. В годы Великой Отечественной войны наиболее многочисленным торпедным катером продолжал оставаться торпедный катер типа Г-5, производившийся серийно в Советском Союзе с 1934 года. Единственное, что значит, там начали производить шестую серию, потом вносились все время изменения в них. К моменту начала Великой Отечественной войны производилась 11-я бис-серия, на которой должны были устанавливаться моторы ГАМ-34F, форсированные по 1000 лошадиных сил. Но даже с моторами ГАМ-34БС 850 лошадиных сил, все равно катер имел достаточную скорость. И, в общем-то, все было бы ничего. Но, грубо говоря, вот этот вот торпедный катер, он имел два основных достоинства. Это вот высокую скорость. С моторами ГАМ-34F они 51 узел давали на спокойной воде. Но даже с моторами ГАМ-34БС они давали около 44-45 узлов при спокойной погоде. Вот. Он давал, значит, большую скорость. И он, при том, что он имел всего 17 тонн водоизмещения, нес две 21-дюймовые торпеды 533 мм. То есть, такими по соотношению ударных возможностей не обладал ни один там зарубежный катер того времени. Там немецкий «Шнельбот», например, имел 105 тонн водоизмещения. Г-5 – 17 тонн водоизмещения. Мы представляем, да, что их даже сравнивать, вот рядом ставить, это будет удивительно. Что вот, ну, как грубо говоря, там пассажирский лайнер и там рыболовный траулер. Примерно, да. Вот. И это, ну как сказать, обусловливало все, включая бытовые там все условия, что, например, там, ну вот, к сожалению, там в проекте Артема Драбкина почти нет интервью с теми, кто служил в военно-морском флоте в годы Великой Отечественной войны, но вот то, что я слышал и, значит, беседовал с теми, кто служил на катерах, говорит, попав после войны на немецкие шнельботы, я понял, что это не катер, а корабль, там, извините, на нем гальюн есть. А на нашем катере надо было все свои дела, свесившись через борт, делать. Ну и прочие бытовые подробности. Все остальное к этому катеру можно было записывать только в недостатки. Что, ну, естественно, малая живучесть, поскольку он такими размерами обладал. И бензиновый, а не дизельный. Соответственно, загореться мог легко. Слабое артиллерийское вооружение. И по проекту они имели три пулемета ДА, Дегтярев авиационный, с барабанными магазинами, спарку имели на рубке и на крыше моторного отсека выносной пулемет. Но люк на крыше моторного отсека, особенно при свежую погоду, чуть какое-то волнение, катер летит навстречу волне, волна, значит, вода, попадая через этот люк внутрь моторного отсека, может залить моторы, может залить магнит. Все, катер остановится. Вот, поэтому использовать это можно было. Ну и вообще прицельная стрельба из вот этого, на этом прыгающемся катере при более или менее каком-то волнении. Ну и вообще торпедный катер типа Г-5 можно было использовать при волнении свыше 3 баллов. При более большем волнении они уже в море не выходили. Это тоже было недостатком. Но самое главное, вот если рассматривать его именно как торпедный катер, самым главным недостатком было то, что он в принципе не мог производить скрытные торпедные атаки, например, ночью. Потому что, ну, вот эти вот двигатели мощные, которые на нем стояли, которые ему обеспечили высокую скорость, даже глушитель, с глушителями, с подводным выхлопом, все равно было очень хорошо слышно, как он идет. Он не мог выпускать торпеды со стопа. То есть, например, притаиться в темноте, выключить движки, как это делали там те же шнельботы, и со стопа выпустить торпеды. Он выпускал, у него торпедные аппараты были желобные в корме катера. Торпеда имеет 40 узлов. Он, соответственно, должен был развить вот эту вот свою максимальную скорость. Отделялись эти торпеды, и он отворачивал в сторону. Торпеды продолжали идти. То есть, минимально он должен был... Какая скрытная торпедная атака, если он должен развить скорость 40 узлов? Конечно, его момент выстрела все видели. Это был катер, рассчитанный на массированное применение в дневных условиях во время боя на минно-артиллерийской позиции. Так как это виделось нашим теоретикам для действий против эскадр противника у берега, в районе наших военно-морских баз, как это виделось в 30-е годы. К реалиям Великой Отечественной войны это имело слабое отношение. Теоретически, конечно, в дневном бою массы этих катеров тоже могли бы добиться успеха. Но проблема в том, что не было масс. Проблема в том, что эти катера, понеся большие потери там, в 1941-1942 году, производство их в годы войны вел завод номер 639 в Тюмени, который до войны вообще никаких катеров не производил. А вот этим вот постановлением от 13 августа 1941 года там предлагалось создать центр катерного производства. Пока они это все дело освоили, они его освоили. Значит, сначала они еще из старого задела делали катера с моторами ГАМ-34. ГАМ-34 кончились, они по переделанным чертежам начали производить 12-ю серию, то есть Г-5 с Паккардами двумя. Некоторые считают, что с того момента, когда пришла ленд-лизовская техника на наши катера, все стало замечательно. Я вам прочитаю из доклада командира бригады торпедных катеров Черноморского флота, что собой представляло это чудо. Значит, 12-я серия. Качество новых торпедных катеров типа Г-5 12-й серии с моторами Паккард, которые начинают поступать на Черноморский флот, низкое. Несмотря на повышенную живучесть моторов Паккард, гарантийный срок работы моторов 500 часов без переборки, эти катера имеют существенные недочеты, изложенные в специальном акте. Основные из этих недочетов следующие. А. Недостаточная дальность плавания. 170 миль при экономической скорости хода 26 узлов, что значительно хуже старых типов ТК типа Г-5, имеющих дальность плавания 200-220 миль и экономическую скорость хода 32-36 узлов. При других скоростях дальность плавания резко снижается и доходит до 140-150 миль. То есть двигатель был очень прожорливый, он не предназначен был для них. Б. Моторы Паккард одного правого вращения, что вызывает постоянный крен на левый борт и на волне свыше 3-4 баллов грозит переворачиванием катера.
Да уж.
Вот. Поэтому все должно строиться все-таки с теми моторами, под которыми оно проектируется, а не как иначе. У моторов Паккард был иной центр массы, чем у моторов ГАМ-34. Из-за этого метацентрическая высота этих катеров тоже была изменена. И они действительно при вот этом вот постоянном крене рисковали завалиться на борт, грубо говоря. Да, завалиться и перевернуться. Ну вот. С середины 44-го года вот этот вот завод 639 Тюмени, да, еще про завод 639 Тюмени, находясь там, на реке Тюмень, достаточно, в общем, мелководный, завод не имел собственной сдаточной базы.
Испытаний не проводили?
Непосредственно на заводе нет. Поэтому, ну вот в целом, заводы центрального региона, которые производили катера, они в основном катера всеми снабжали Черноморский флот. Потому что Балтийский флот худо-бедно он все-таки строил на своих заводах. И вообще Балтийский флот комплектовался иными проектами. А вот эти вот из центрального региона, они шли в первую очередь именно на Черноморский флот, где с августа 41 года ни одного нормально работающего завода судостроительного просто не было. Они все шли на пополнение туда. Поэтому получалось, что катер, произведенный на заводе в Тюмени, сдавался сдаточной бригадой завода тюменского в поте. И все устранять там рекламации, гарантийный ремонт, они могли только там. Ну, то есть, тысячи километров, да, там детальку какую-то прислать и все прочее. Там были, были попытки, значит, организовать сдачу на Каспийском море, но на Каспийском море не было просто никаких заводов, на которых можно было бы организовать устранение этих недостатков. Те заводы, которые там были, уже были загружены по самые брови, и все отказывались принимать в качестве сдаточной базы вот эту вот бригаду Тюменского завода. И они там в поте... Черноморский флот был в этом заинтересован. Они выделили им там, грубо говоря, какие-то там хотя бы жилые помещения, да, хотя бы какие-то мастерские, которые там имелись, для того, чтобы на месте эти катера можно было отрихтовать и начать вводить в строй. И вот так вот с конца 43-го года на Черном море начали вступать в строй торпедные катера типа Г-5 с моторами Паккарт. И, значит, с середины 44-го года было развернуто этим же заводом, 639-м, сначала они назывались катера Г-5 13-й серии, но в историю они вошли как торпедные катера проекта 123 «Комсомолец». Сделать их успели до конца 45-го года почти 50 штук, но в боевых действиях, ну то есть они, вот головной «Комсомолец» в июне 44-го года прислали на Черное море, и он до конца, там, до сентября 44-го года проходил сдаточные испытания. Естественно, участие в боевых действиях не успел принять. И 4 таких катера пришли на Балтику. И действительно, в апреле 45-го года, в апреле-мае, успели принять участие в военных действиях и даже торпедировали немецкий эсминец Z-34 у Косыхель 26 апреля 45-го года. Эсминец, правда, не утонул. И тогда начали, да, грешить на то, что эти катера были оснащены, в отличие от Г-5, не 533-мм торпедами, а 450-мм торпедами. А почему? А дело в том, что повторять вот этот вот глубоко ошибочный проект Г-5 с желобными торпедами, который не может скрытно стрелять, никто не захотел. Катер был 123-й, спроектирован еще до начала Великой Отечественной войны. Торпедные аппараты могли быть либо бугельные, как на торпедных катерах типа Д-3, то есть, ну, такие, грубо говоря, кранбалки, которые сбрасывают торпеды по бортам. Либо это должны были быть полноценные торпедные трубы, да, как вот на шнельботах, там в носовую часть вмонтированные и так далее. Но дело в том, что сами торпедные аппараты, трубные, для советских торпедных катеров удалось спроектировать и сдать первые вот 45-сантиметровые только в конце 44-го года, а для 53-сантиметровых торпед только в начале 45-го года. Не было просто трубных торпедных аппаратов, поэтому комсомольцы так и вступали. Ну и весовые нагрузки, соответственно, там тоже были так рассчитаны. Вот этих 4 торпедных катера сделали. В Питере на протяжении всей войны продолжали делать торпедный катер Д-3 на 5-м заводе, который пришел в наркомат судостроения из наркомата внутренних дел. Этот завод изначально строил «Малые охотники», МО-4. Ну, это были изначально пограничные катера.
Вы говорили про это.
Да. Это были изначально пограничные катера для морпогранчастей НКВД. Потом, а эти катера понравились военно-морскому флоту, он начал этому заводу сначала, как говорится, ногу забросил тем, что загрузил, а давайте вы делаете часть этих катеров для ВМФ, а потом, когда КБ завода в инициативном порядке разработала торпедный катер Д-3, торпедные катера-то НКВД не нужны, под этим предлогом, в общем,
только если для агрессивной
наркомат,
войны.
Да. Наркомат судостроительной промышленности смог этот завод перетащить из наркомата внутренних дел к себе. И уже должны были с начала 41 года вступать крупные серии торпедных катеров типа Д-3. Но для них не оказалось вот этих вот двигателей ГАМ-34ФН, которые вообще не стали производиться. На первых 5 катерах, которые отправили в июле 41 года на Северный флот, смогли найти свободные двигатели ГАМ-34Ф. Поэтому они там 37-38 узлов давали. Но дальше не стало ЭФ. Начали устанавливать БС. А с двигателем уже ГАМ-34БС этот катер давал всего 32 узла. Пардон, скорость эсминцев 36 узлов. Торпедный катер дает меньше. И, в общем, наркомату военно-морского флота, понятно, что в 41 году, чем вообще не иметь ничего, лучше хотя бы катера вот с такой скоростью, там 29-32 узла. И серию таких катеров в состав Балтийского флота в 41 году осенью приняли. Но уже к концу 42 года от них всех избавились. Потому что считали, что катера с такой скоростью, ну, просто не могут воевать, не соответствуют своему назначению. Их всех переклассифицировали в сторожевые. Ну, про сторожевую модификацию Д-3 мы еще поговорим. То есть, позже, с 43 года, начали строить уже Д-3 с моторами Паккарт в том же самом Ленинграде. А с Паккардами они худо-бедно давали около 34 узлов. Но катерникам балтийским это тоже не нравилось, но лучшего ничего дать не могли. Либо Г-5 с Паккардами, которые начали в небольших тоже партиях прибывать с Тюмени. И вот уже в 1943 году они принимали участие вот в этих вот боях с немецкими тральщиками при прорыве заграждения Зигель. Либо Г-5 с Паккардами, либо Д-3 с Паккардами. В общем, хрен редьки не слаще. Вот. Так вот они примерно с ними и воевали. Но был еще проект типа 200, о котором мы чуть позже поговорим. Вот. Он тоже предусматривал, что в этом проекте 200 может существовать торпедный катер. Два таких катера успел построить завод в Рыбинске, но они тоже не успели на войну. Они в октябре 1944 года были введены в состав Черноморского флота, приняты. В 1945-м несколько таких катеров послали на ТОВ, но ТОВ предпочел в 1945 году при атаках этих портов Кореи пользоваться Хиггинсами и Восперами, чем торпедными катерами отечественного производства. Значит, малые охотники. Но основным все равно оставался типом на протяжении всей Великой Отечественной войны МО-4. Но это в основном было то, что пятый завод, он 34 штуки таких катера сдал до конца 1941 года из тех, которые были в высокой степени готовности на момент начала войны. В 1942 и далее пятый завод в Ленинграде уже МО-4 не строил. МО-4 строили в Астрахани на заводе наркомата рыбной промышленности. МО-4 строила Моссудоверфь, потом передавала эти катера для достройки в связи с эвакуацией завода. МО-4 строили в Ярославле, тоже передавали для достройки. МО-4 строили на 640-м заводе в Сосновке, тоже в Сибири. Вот. И тоже потом их передавали на Черноморский флот. И 4 МО-4, но уже не в деревянном, а в стальном корпусе. Зачем был нужен этот, как говорится, проект? Вот 4 их построили, и все, никакого дальнейшего развития это не получило. Назывался проектом МО-6. Сделали на Балаковском заводе 661, и тоже на Черноморский флот прислали. Катер был неплохой, хотя вооружение главное, полуавтоматические, не автоматические пушки. Но он был крупный, 52 тонны все-таки. Обладал определенной живучестью, 2 45-ки, 2 пулемета. Вот в большинстве столкновений, особенно в начале войны, когда катера противника имели одну или две 20-миллиметровых пушки, он смотрелся вполне достойно. Они, как правило, при равенстве не старались вступать с МО-4 в потасовку. Потом уже, когда, конечно, 40-миллиметровые автоматы на вражеских катерах появились, тогда, конечно, соотношение несколько изменилось. Но МО-4 тоже имел недостатки определенные. Прежде всего, это метацентрическая высота. То есть, катер был спроектирован таким образом, что вот он был, на грани переворачивания, это было бы преувеличением. Но значение метацентрической высоты подходило на нем к критическому, то есть валким был на волне. И были случаи в 1942 году на Черноморском флоте, когда, приняв десант, катер перевернулся в бухте при, в общем, небольшом порыве ветра. Перевернулся кверху килем, почти все десантники утонули. Катер потом удалось, и командир катера погиб, команда почти вся погибла. Катер удалось спасти. Но именно это препятствовало тому, чтобы в годы войны вот это вот вооружение МО-4 усилить каким-то образом, увеличить его броневую защиту.
То, что вы говорили, то, что нельзя 37-миллиметровую пушку
поставить. Да, нельзя было на него поставить 37-миллиметровую пушку. Он так и продолжал, потому что вес вот этой вот установки 70К, 1,5 тонны, а это электрифицированная установка. Вес 45-ки на морском станке 500 килограмм, то есть в 3 раза по весу они отличались. Усилий, хотя есть фотография МО-4 с 37-миллиметровой пушкой перед мостиком, есть такая. Но это какая-то вот именно экспериментальное испытание, то есть испытали, да, вот, и поняли, что нет, перевооружать катер на них нельзя. После испытаний, видимо, сняли и установили назад 45-ку. Все, он был на пределе.
Эрликон не пробовали?
Эрликон на него ставили, но его ставили вместо глубинных бомб. То есть, на корме там был стеллаж с 20 малыми глубинными бомбами. То есть, установить что-то было можно, но при этом надо было что-то снять. Снять эти 20 глубинных бомб, а чем, как он будет с подводными лодками бороться? Все-таки у этих сторожевых катеров Черноморского флота, у них не было четкой специализации. Вот ты, например, высаживаешь десант или там несешь дозоры против шнельботов. Вот тебе нужно увеличенное вооружение артиллерийское. А ты вот этими задачами не занимаешься, ты занимаешься только сопровождением там конвоев против лодок вдоль Кавказского побережья. И на ту задачу ты никогда не попадешь, поэтому у тебя там большой запас глубинных бомб, вот, но у тебя нету там эрликона. Катеров из-за вот износа моторов фактически только лишь 50% списочной численности было все время в строю. Поэтому Вот если вот ты живой катер есть, ты отправляешься на ту задачу, вот, которая вот сегодня есть. То есть ты сегодня мог сопровождать конвой, а завтра уже высаживать десант на Эльтиген. А потом, получив повреждение в десанте по Эльтигену, ты идешь на ремонт, но ты не просто идешь на ремонт, ты при этом сопровождаешь конвой в ходе этого. А если некому тебя заменить, то и постановка твоя в ремонт откладывается еще там на неделю, на две, ты продолжаешь водить конвой и только потом становишься в ремонт. Как здесь определиться с составом вооружения для катеров? Поэтому да, часть катеров получили эрликоны на место вот этого вот стеллажа с глубинными бомбами, но не все, далеко не все. Потому что это полностью менять. Разоружить.
А 45-ки
менять. А 45-ку менять нельзя. Потому что боевые возможности 45-ки при высадке десантов больше, чем возможности эрликона. Все-таки этот снаряд, он при взрыве фугасном дает там какой-то разлет осколков. Снаряд эрликона нет. В связи именно с тем, что все эти катера должны были быть многоцелевыми, невозможно было какой-то четкой специализации, и это тоже тормозило их перевооружение. Дальше был сделан шаг, о котором вот, ну, справедливо его оценить, мало кто пытался в литературе советской и российского периода. Решили с началом войны вместо там 5-6 проектов катеров сделать один универсальный проект. Это вот именно вот этот вот проект 200, о котором я уже упоминал. То есть в одном корпусе можно было... Этот корпус, во-первых, мог быть металлическим, а мог быть деревянным. В нем можно было собрать малый охотник, а в нем можно было собрать торпедный катер. Отличалось там количеством двигателей. На катере торпедном 3, на малом охотнике 2. Соответственно, на малом охотнике на корме ставилась 37-миллиметровая пушка, на торпедном катере ставились торпедные аппараты. Вот, казалось бы, да, в условиях военного времени создать такой мобилизационный проект, который будет окончательно комплектоваться, вроде как на бумаге все звучит здорово. На практике все получилось иначе. В первую очередь потребовался именно, поскольку Черноморский флот активно воевал, малые охотники МО-4 гибли, подачи их строительства не было, задач было очень много, надо было подать эти катера сторожевые на Черноморский флот. И вот этот вот 640-й завод в Сосновке начал строительство катеров ОД-200. То есть О – охотник, Д – деревянный. Угу. Проекта 200. И более 60 этих катеров было сделано в годы Великой Отечественной войны, поставлено Черноморский флот. И тут, значит, начали происходить страшные вещи. Когда катерники Черноморского флота взглянули на этот катер. Значит, источником питания радиостанции и гидроакустической установки являются судовые батареи незначительной емкости, а зарядку батареи можно производить лишь на ходу катера не ниже, чем 950 оборотов мотора. Емкость батареи рассчитана на 10 раз включения стартера запуска моторов. Следовательно, от зарядки до зарядки в среднем энергии хватает на 2-4 запуска радиостанции или 7 часов работы гидроакустической станции. После чего катер остается без радиосвязи, ну и без гидроакустики. И дальше либо можно врубить полный ход и носиться по морю, заряжая аккумуляторы, либо нужно уходить в базу, где, значит, соответственно, батарейки поменять. Во время хода сторожевого катера свыше 800 оборотов по причине электрических помех в системе моторов Маккарт связь на прием невозможна, даже на дистанции 20-30 кабельтовых. Ну, радиосвязь имеется в виду, да? На ходах от 12 до 16 узлов при волнении 3-4 балла 37-миллиметровая установка настолько сильно заливается водой, что это приводит к порче материальной части. Кстати говоря, из-за установки этой 37-миллиметровой пушки на корму вот этого вот катера, значит, возникал дифферент на корму определенный. И сама установка как бы проседала, и при поворотах могла вообще заклиниваться. Телефон для связи с рубкой расположен на кранце первых выстрелов, и им невозможно пользоваться на большинстве курсовых углов поворота орудий. Ну, то есть, арт-установка на корме, командир катера в рубке. Не докричишься, надо связываться по телефону. Значит, расчет на арт-установке, она электрифицированная, вращается, а телефон неподвижно. То есть, ты, командир орудия, поехал, а телефон остался на месте. Все, он уже не достает. Говорить с командиром катера не может.
Мобилка нужна
была. Да. Огонь всего вооружения направлен в корму. Ну, потому что на носу катера вообще ничего не было. 37-миллиметровая пушка на корме и два пулемета калибром 12,7 в таких стаканах бронированных, барбетах. Непосредственно, ну, как бы на крыльях рубки боевой. Причем они их только потом разнесли по бортам, изначально по первому проекту. Они строго по диаметральной плоскости в нос вести огонь не могли. Они чуть-чуть все-таки были раздвинуты. Строго в нос вести огонь катер не мог даже этими пулеметами. И вот что пишут по этому поводу. Огонь всего вооружения направлен в корму. Использование артиллерии в носовых секторах на малых углах возвышения невозможно. Вести наступательный бой катер фактически не может. Нет вооружения. Неудачная конструкция барбетов турели ДШК, которые вследствие эксцентрического расположения брони создавали на волне слишком большой вращающий момент. Ну, то есть сама башня, вот эта вот установка, снятая со стопора, она, вращающая часть, была бронирована, соответственно, инертна. Соответственно, волнение ее начинало разворачивать. Преодоление которого требовало больших усилий и снижало плавность наводки, в связи с чем вести огонь по быстро движущейся цели было невозможно. В пулеметных турелях отсутствовали дверцы. Пулеметчики залезали в них через верх, что было должно создавать трудности при извлечении раненых. Отсутствовал открытый мостик. Вот это вот самый главный недостаток. Потому что вот на МО-4, то есть командир катера, находился на открытом мостике. Откуда у него 360 градусов обзоры в корму и в нос и куда угодно. Да? Вот. Рубка, которая вот мы видим на всех фотографиях, там находился на МО-4 помощник командира катера при движении, где там был стол, можно было расстелить штурманскую карту. И поскольку мостик находился, ну, как бы на полэтажа выше и позади, между ними существовала переговорная труба, по которой они могли обмениваться данными. Во время боя помощник тоже находился рядом на мостике. Как правило, командир катера там руководил движением катера, а помощник руководил действиями артиллерии. Ну, то есть, две 45-ки открытых, да, можно было голосом там докричаться в промежутках между выстрелами через мегафон. Вот так вот осуществлялось управление. Здесь уже, поскольку в основе проекта 200 лежал торпедный катер типа D3, здесь вся идея была торпедного катера. То есть, на торпедном катере командир во время атаки сидит в боевой рубке. Из боевой рубки через стекла обзор только, ну, как бы в переднюю полусферу. Кормы ты не видишь. Соответственно, пушки, и по кому стреляет пушка, расположенная на корме, ты тоже не видишь. Там предусмотрели, как на торпедном катере, люк. Значит, можно было оттуда высунуться по грудь или по пояс, но высовываясь по грудь или по пояс, ты уже не мог, значит, сам руководить штурвалом. Потому что ты либо здесь, либо там. К тому же, через этот люк, я лучше дальше прочитаю, неудобное расположение компаса, штурвала и машинного телеграфа ухудшает их использование. Все эти органы управления находились внутри рубки, и стоящий за ними рулевой или сам командир катера могли осуществлять наблюдение через стекла окон, только через стекла окон, что не давало достаточного обзора и затрудняло обнаружение противника. В случае, если командир становился так, чтобы высунуться по пояс из верхнего люка рубки, органы управления оказывались слишком низко, и управлять ими становилось невозможно. При этом через открытый люк в рубку и расположенный под ней аккумуляторный отсек в свежую погоду заливалась вода. Отсутствовали места для размещения сигнальщиков. Ну, зачем торпедному катеру сигнальщики, правильно?
Логично.
А как же сторожевой катер без сигнальщиков? Он ведет за собой конвой, должен охранять его там со всех секторов, от, например, воздушного противника. Отсутствовали места для размещения сигнальщиков, что затрудняло весьма важное для сторожевых катеров наблюдение за надводным, подводным и воздушным противником. Отсутствовало место для работы с картой, потому что рубка была очень маленькая. На торпедных катерах с картой там работал только там командир дивизиона. Командир катера обычно нет. Вот. И на экипаж из 22 человек предусматривалось только 14 спальных мест, учитывая две подвесных койки. Вот что происходило на этих торпедных катерах УД-200. И вывод из совещания катерников Черноморского флота в декабре 43 года. Ни в главных элементах катера, ни в деталях его оборудования совершенно не отражен опыт боевого использования катеров типа МО-4 и Д-3. Новый катер не является логическим развитием предыдущих типов, а представляет собой искусственно созданный новый тип, почти каждый элемент которого оказался существенно хуже, чем соответствующий элемент старых типов. Катера нового типа УД-200 после устранения неисправности, обнаруженных на первых 5 катерах, могут быть использованы в качестве истребителей подводных лодок на подступах к базам флота. Но и в этом случае необходима частичная их модернизация и прежде всего установка вооружения в носовой части. Для несения службы сторожевых катеров в том объеме, в каком она выполняется катерами МО-4, катера ОД-200 непригодны. Поэтому дальнейшее пополнение соединений сторожевых катеров Черноморского флота следует производить в основном за счет катеров МО-4 модернизированной серии, то есть с учетом требований, указанных в прилагаемом перечне. Катерникам было невдомек, что производство катеров МО-4 осуществляется только заводами гражданских наркоматов по остаточному 41-го года плану. Уже все. Этот проект считался старым и непригодным. А ваше будущее – это катера ОД-200.
А ОД-200 какой, сколько тонн был водоизмещения?
37. А тот 52. Он примерно на треть был меньше. Ну, и когда это все запускалось наркоматом судостроительной промышленности, вы смотрите, как здорово. Катер МО-4 – 3 двигателя. Катер ОД-200 только 2 двигателя. У того нет автоматических пушек. У этого автоматическая пушка 37. То есть, смотрите, как круто все. И вообще унификация, универсализация, как мы всего много дешевле. На этом сэкономим, мы выиграем. Все получилось точностью наоборот. Ну и в заключение уже рассмотрения этих катеров, да, значит, еще все-таки пару слов про сторожевых. Не сказал ничего про бронированный малоохотник. Такие строились в Ленинграде непосредственно для Балтийского флота. Серии из там более чем 60 единиц. Обладали броней на уровне бронекатера. Катер, ну, строились по довольно такой, ну, упрощенной технологии, без сложных обводов. В силу этого, значит, первая серия катеров имела 26 узлов, катера с дачи 44-го года имели там порядка 21,5 или даже 19 узлов хода, что считалось очень малым даже для сторожевого катера. То есть, любой противник мог от них оторваться или навязывать бой при выгодных для него условиях. Но при этом он был бронирован, живуч и обладал достаточно серьезным вооружением. Это единственный советский катер, который имел 37-мм автоматическую пушку на носу в штатном режиме. На мостике он имел один пулемет ДШК, и две спарки пулеметов «Кольт» с водяным охлаждением они имели позади рубки на корме, один за другим. Все это могло, естественно, вести огонь на борт. В носовых секторах вот 37 и ДШК с рубки. В 1944 году одну из спарку «Кольтов» заменили на 45-ку, специально для участия при высадке десантов, где нужна огневая мощь. Катер был мощный, но медленный, поэтому сразу после войны их производство прекратилось, управление кораблестроения их осудило. Нам нужна у сторожевых катеров тоже нужна скорость. Вот там ОД-200 дает 29 узлов, вот это то, к чему надо стремиться, а тут 19 узлов. Куда годится. Еще пару слов про гидроакустику. Значит, все, почти все эти сторожевые катера и в годы войны МО-4 производили, проходили дооборудование, и вот катера ОД-200 изначально и катера БМО, они имели гидроакустические станции типа ТАМИР, модификации 7 и 8. И вот отчет охраны водного района Таллинского морского оборонительного района за 4-й квартал 44-го года, что пишут. Катера, имеющие на вооружении ТАМИР-7 и ТАМИР-8, в работе показали неудовлетворительные результаты. Работают только в режиме шумопеленгования и, как исключение, в режиме эхо, притом на стопе. Ну, то есть, эхо – это отраженным звуковым импульсом обнаруживает подводную лодку. На ходу аппаратура не работает, так как образуют большие помехи необходимые обтекатели. Дело в том, что ни МО-4, ни ОД-200 до начала послевоенного выпуска не обладали двигателями экономического хода малошумными, которые позволяли бы работать в режиме эхо на малом ходу. А работать под маршевым двигателем гидроакустическая аппаратура сразу ничего не слышала. Но самым главным недостатком, почему советские катера не могли обнаруживать подводные лодки противника, это было то, что гидроакустик сидел в глубине корпуса на своем боевом посту. Штурман находился в боевой рубке, где он работал со штурманской картой, где он мог наносить там обстановку. А командир катера находился на открытом мостике, чтобы наблюдать, да, горизонт на 360. Мы вон в фильме «Грейнхаунд» видели, что постоянно командир заходил в боевую рубку, у него вот стол атак, где показано относительное положение там, подводной лодки, которую обнаружил акустик, и самого эсминца. Да? И командир катера может на основе этой визуальной информации понять, как ему пройти над этой подводной лодкой, чтобы сбросить серию глубинных бомб. Ничего этого командир советского катера не имел. Все-таки нужен корабль с нормальными условиями обитания, где развернуть эти все боевые посты, собрать эту информацию, чтобы командир мог ей пользоваться. Катер любой советский был слишком мал.
БМО и даже тоже маленький был, да?
И БМО то же самое. И на открытом мостике невозможно. А на закрытом, в закрытом мостике, поскольку на катере было всего вот два офицера, и командир должен все-таки оценивать обстановку, они не могли. Это небольшой корабль, где куча офицеров там стоит. Командир несет там командирскую вахту, а у него там командиры боевых частей, каждый в своем заведовании. Вот, да, вахтенный офицер в его распоряжении, отдельно там вахтенный механик и так далее. Там, этот самый главный командный пункт на корабле развернут, и оттуда можно осуществлять управление, визуально ничего не видя. Даже на Грейхаунде наш главный герой постоянно выбегал, да, и смотрел в бинокль. А что уж говорить тогда про катер? Вот в чем была самая главная проблема. Ну и в заключение одно слово про бронекатера. Бронекатера речные, строились до военного времени. 11-24, два движка, два вала, две башни от танка. 11-25, один вал, один движок, одна башня от танка. Вот, собственно говоря, они производились на протяжении всей войны, производились на различных заводах речного региона. Очень много у нас людей, кто влюблены в эти корабли. Я оцениваю их достаточно скептически, к ним отношусь. При войне на реках они еще ничего себя проявляли. Вот. Уже любая попытка вывести их в море приводила к тому, что он просто не мог решать боевые задачи. Потому что на бронекатере один офицер. Он находится на мостике. Здесь танковые башни. Как управлять огнем танковых башен, находясь на мостике? Телефон нужен, да?
Да, конечно.
Вот, там командир орудия. Командир орудия должен понимать, во что он стреляет. Но из танковой башни обзор. Командир орудия, который там краснофлотец или там старшина какой-то статьи, там должен, опять же, чтобы увидеть цель на море, особенно если это ночной бой, он по пояс высовывается из этой танковой башни. Летят осколки, летят пули, да? Он просто... Ну, как вообще мы можем оценить, например, перспективу попадания из Т-34, несущегося на полной скорости ночью при стрельбе по вспышкам?
Ну, никак, наверное.
Ну, вот примерно такая же была результативность огня бронекатеров в ночных там боях с быстроходными десантными баржами в Керченском проливе во время Керченско-Лтигенской десантной операции.
То есть, много
там же еще волнение. И ты целись из прицела танковой башни, да? Ты на какое время вообще видишь цель, куда ты стреляешь? Если ты, там на море 3-4-бальное волнение. Она то появляется, то тут же исчезает. То есть попасть крайне сложно. И вообще командир вот этот вот башни, он просто не видел, да, вот все, что вокруг него. А командир руководить его действиями с мостика, единственный офицер на бронекатере, тоже не мог. Потому что он был занят в первую очередь управлением самим бронекатером.
Прям, куда плыть? Прям как в танковом бою.
Удержанием своего места в отряде, да. Поэтому вот сделали в 43-м году 20 бронекатеров проекта 1161 для Балтийского флота. Они в три раза были больше, уже не 50, а 150 тонн водоизмещения. Но они точно так же, как и проект 1124, только два двигателя Паккард. Поэтому скорость упала с 26 узлов до 13 узлов. Осадка выросла. В результате все погибшие катера проекта 161 погибли на минах, а не от огня артиллерии противника. Хотя они имели действительно солидное бронирование. А вот эти вот бронекатера, на самом деле даже я бы вот не назвал бы их в полном смысле бронекатерами, но у них бронирование от 4 до 8 миллиметров. Там палуба, рубка и цитадель. Угу. Вот. То есть, даже осколки, причем бронировался не весь катер, а только его цитадель. Корма, например, не была защищена. Там взрыв, минометные мины за кормой, осколки пролетают, перебивают, например, штурм-трос, катер начинает вертеться на месте, садится на мель, и дальше его уже добивают артиллерии, никакая броня от этого не спасает, потому что эта броня 4-8 миллиметров, ну, вы сами понимаете, от каких калибров это может спасти. Единственным нормальным бронекатером был 161-й проект, но их было только 20 штук, и то только на Балтике, остальные все были вот такие вот легкие. Соответственно, что я хотел сказать по поводу этой лекции в целом, из того материала, какие выводы сделал. Значит, в годы Великой Отечественной войны наша судостроительная промышленность стала единственным из всех наркоматов оборонно-промышленного комплекса, который не только не нарастил, а очень резко сузил свои производственные мощности. И тот удар, который получила судостроительная промышленность в начале войны, от него она не оправилась и к моменту окончания войны. Все то, что она выпустила, вот эти вот 88 кораблей и 650 боевых катеров, те корабли, которые были сданы в 41-м году 1-2 ранга, это, конечно, огромный подвиг тех, кто работал на этих заводах производственные. И, конечно, роль Кузнецова, наркома военно-морского флота, который всячески педалировал вот это вот строительство кораблей, неоднократно выходил в Государственный комитет обороны с этими всеми планами и докладами, она, конечно, была велика. Без этого бы не было вообще ничего. Само государственное руководство часто говорится о том, что Сталин там симпатизировал флоту. Я не знаю, по-моему, он симпатизировал наркомату авиационной промышленности, который в 17,5 раз превосходил наркомат судостроения. Наркомат судостроения, я считаю, был незаслуженно забыт. И дальнейшие вкладывания средств в авиацию, они не приводили к такому вот росту, как аналогичное вкладывание средств могло бы привести к росту боевых возможностей военно-морского флота. Потому что отсутствие пополнения крупными кораблями, оно стало именно, сознание того, что новых кораблей на место потерянных не придет, именно оно стало одним из главных тормозящих факторов в активности нашего флота в середину и завершающую фазу войны. Понятно, ты потеряешь, но новых никаких не будет. Вот. Наши корабли уступали кораблям противника по трем, так скажем, итерациям. Во-первых, там, где действовали корабли противника, в том числе третьего ранга, мы могли выставить против них только катера. Что это были за катера, я рассказал, да? Во-вторых, проекты кораблей противника были, даже если они были спроектированы до начала Второй мировой войны, в ходе Второй мировой войны во всех них, а все они были модернизированы там. А те же подводные лодки, вот мы говорили, там, после 7-й серии, с 43-го года производилась 21-я серия, то есть уже с учетом опыта Второй мировой войны. Советский флот с учетом опыта Второй мировой войны кораблей и катеров практически не имел. Те типы, которые, ну, если только 253 тральщик сказать, все те типы, которые были запущены, вот, например, проект 200 и так далее, это был мобилизационный проект, но он никакого опыта войны не учитывал. Опыт войны появился намного позже. Вот. И далее мы уступали еще потому, что все вот это вот оснащение современными ноу-хау, там, умными приборами, радиолокацией, гидроакустикой, нас оно затронуло в наименьшей степени, даже несмотря на то, что нам помогали по Ленбизу, по сравнению с аналогичными кораблями Кригсмарина. И в целом за период Великой Отечественной войны наше техническое отставание нашего флота от Кригсмарина не сократилось, как вот. Ну, допустим, там в танках, да, в танках сократилось же, да, там в авиации. Она нарастала. И в этом, к сожалению, горькая правда. Что еще раз подчеркивает ту простую и очевидную для меня мысль о том, что то, чего мы смогли добиться на море в годы Великой Отечественной войны, это огромный подвиг наших предков. Это действительно массовый героизм, без всякого преувеличения. Героизм был и на заводах, которые строили все эти катера, героизм был и на море, потому что воевать на всей этой технике и выполнять те боевые задачи, которые ставило командование, было очень и очень непросто. Если вы согласитесь вот с вот этими вот постулатами, я, собственно, ту цель, которую ставил в своей лекции, буду считать выполненной.
Ну, у меня то, что вот конкретно отложилось и после вот предыдущей лекции, и сейчас, это все-таки была объективная причина еще одна, это все-таки отсутствие понимания, что же за война будет вестись. И вот отсутствие этого 100-тонника, да, там, или там 100, там, 150, 200-тонников, да, различных итерациях, оно, в общем-то, наверное, больше всего и ударило по вот тяжести тех событий. Если бы они хотя бы начали строить их до начала войны, то какое-то количество таких кораблей было бы легче, наверное.
Дело в том, что мы очень плохо реагировали и до войны, ну, тем более во время войны, на все те новые веяния, которые вот у флотов наших союзников и вероятных противников происходили. Они тоже в 20-е и 30-е годы там не строили практически кораблей третьего ранга или строили их небольшими сериями, они были примитивными. Но вот в конце 30-х годов начинается очень резко интенсивное строительство и у немцев, и у англичан. Потом уже в годы Второй мировой войны у американцев, но у них была возможность развернуть свою промышленность после того, как Америка вошла в страну, в войну. А у нас такой возможности не было. А быть такими гениальными до начала Великой Отечественной войны, что заранее знать о том, что противник будет ставить мины в Финском заливе, которые не будут позволять там проплыть даже на шлюпке спокойно, невозможно. Кто об этом мог знать и догадываться? Вот наклепать там кораблей до начала Великой Отечественной войны, произвести там конверсию судостроительных заводов, что они на флот перестанут работать, если кто-то представлял себе войну так, ну а где взять идеи тех проектов до начала войны, которые понадобятся в войну? Никто не был настолько гениальным, и за рубежом тоже таких не было. Все делалось, вот вносились изменения, как называется, на горячем, на опыте. У нас таких возможностей не было. Тем более вот в том виде, в котором мы фактически воевали, когда Кузнецов там месяцами не мог достучаться там до Иосифа Виссарионовича, чтобы он его принял с вот этими вот всеми докладами и решениями по судостроительной промышленности. Вот. Поэтому так все и получилось.
Да, печально. Спасибо большое. Очень интересная познавательная лекция. Даже, наверное, две лекции подряд. Вот, поэтому что, ждем продолжения боевых действий на море?
Да. Дальше Балтика, 44-й год, год решающих побед.
Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч. Всего самого наилучшего.
Всего доброго.